Мы прочитаем из 12 главы послания к Евреям, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми». Ну, там дальше «святость, без которой никто не увидит Господа». Но я хотел обратить внимание на первую фразу. «Старайтесь иметь мир со всеми». Аналогичная мысль в послании к Римлянам, 12 глава, 18 стих. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Братья и сестры, когда Христос воскрес из мертвых, то первые слова, с которыми Он пришел, вы помните, какие были? «Мир вам». И Он же хочет, чтобы мир был и между нами, между друг другом. Но, а как бывает в жизни? Кто из нас не испытывал состояние, когда мира нет в сердце? Когда огорчение? Когда неприятные чувства? Когда где-то, может быть, кого-то хочется обойти, избегаем или не приветствуем? Ну, а что говорит Слово Божие? Старайтесь, если возможно, с вашей стороны. И вы знаете, я обратил внимание, так вот рассуждая над этим местом, что вот эти два слова «старайтесь» или «если возможно», ну, в нас часто являются какой-то льготой, чтобы не иметь мира. Ну, я стараюсь, мне не получается. Я делаю возможное, ну, по крайней мере, пытаюсь или сделал все возможное, ну, а мира нет, ну, значит, все, дальше можно уже жить или во вражде, или в обиде, или еще как-то. Я думаю, что это место не дает нам права так рассуждать, то есть оставлять в состоянии, ну, вражды или обиды сердце, оправдываться тем, что я стараюсь, или я делаю все возможное. Но раз не получается, ну, значит, не получается. Так и должно быть. Когда мы читаем места Священного Писания, а их очень много в Библии, где говорится о том, чтобы мы имели мир между собою, мир с Богом, ну и вообще вот даже со всеми людьми, как здесь написано, то это должно нас как-то больше побуждать и задумываться, а как практически в нашей жизни. Хотя скажу, что иногда обстоятельства, которые вокруг нас, они действительно бывают сложные, и нам трудно сохранить мир. Я думаю, что никто не планирует какую-то ссору или вражду. Ну вот я возьму с этим братом поссорюсь или с этой сестрой. Кто-нибудь так планировал? Я не думаю, что кто-то планировал. А она, как правило, выходит как будто вот, ну, неожиданно и ниоткуда берется, и смотришь, а доброго, что хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. И начинаются проблемы. А что приносит какое вот чувство или какие результаты, когда нет мира между братьями или между сестрами, или в семьях, или между родителями и детьми, ну, в целом, когда потеря мира? Мы можем кому-нибудь пожелать, чтобы в вашей семье или между вами был мир? Конечно, можем, мы с радостью будем это желать. А кто-нибудь когда-нибудь желал, чтобы в вашей семье не было мира? Да нет, мы понимаем, что это как проклятие звучит, да? Почему? Потому что, когда отсутствует мир, то мы очень тяжело это переносим. И первое, что мы теряем, это покой, да? Покой. Вот мы сейчас пропели «У твоей груди успокоюсь я». Вот, и нам хорошо, Слово Божие призывает нас, чтобы мы успокоились в Иисусе Христе, и мы все идем ко Христу и хотим найти покой. А вы знаете, не всегда можно найти покой у Христа, если у нас между собой нет мира. И мы будем молиться, чтобы Господь нам дал покой, и петь, а мира нет, и покоя нет. Отсутствие мира, оно приносит очень много беды нам, и прежде всего нам самим. Вот мы с кем-то, я, допустим, с кем-то враждую, вот, то не только ему от этого беда, но и мне самому. Прежде всего, это в чем выражается? Ну, как я уже сказал, теряется покой, да, и совесть наша, сердце наше, оно начинает нас судить. Если мы в правильных отношениях с Богом. Если не в правильных, мы скажем, а я ничего плохого не делал, это он виноват, и пусть он там и разбирается, а у меня все нормально. Но если в правильных отношениях с Богом, то обязательно нам совесть будет подсказывать, что-то и ты сделал неправильно. Пусть там кто-то делал неправильно, но и ты не прав. А если сердце нас осуждает, то что делает Бог? Тем более написано «Бог». И вот это состояние, как бы дисгармонии такой, оно нас лишает мира, лишает покоя. Мы как-то вот себя чувствуем неловко. А если оно будет углубляться, если оно будет длиться годами там или месяцами, то вы знаете, что мы ощутим? Мы ощутим такой холод, мы такое расстояние между собой ощутим. И даже больше того, не захотим ни встречаться, ни иметь общения. Да, мы, может, не враждуем. Мы, может быть, не делаем зла друг другу, находясь в состоянии немира. Но и с другой стороны, тот не поприветствовал меня, тот обошел, тот еще что-то. А причина? Мира нет. Или не так, друзья? Я думаю, что так. Второе, что делает отсутствие мира, оно ожесточает сердце. Вот если мира нет, происходит ожесточение. Ну, как я уже сказал, там, встречаться не хочется или приветствоваться не хочется. А что такое ожесточенное сердце? Когда сердце ожесточено, мы тогда не можем слышать голос Божий. Кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит церквам. А почему люди не способны слышать? И там написано, ожесточили свои сердца. Ожесточенное сердце, оно не может слышать Слово Божие. Пришел в собрание, побыл, пообщался, а ушел, ничего не получил, ничего не услышал. Причина какая? Нет мира. Мы можем еще искать причину, такие проповеди, такие проповедники, там или еще что-то, а причина мира нет, и там ожесточенное сердце, оно не способно услышать то, что Бог, Дух говорит церквам. Третье, на что я хочу обратить внимание, что делает отсутствие мира и почему Христос хочет, чтобы мы имели мир. Молитвы наши Господь, ну как бы не слышит. Вот мы в молитве «Отче наш» встречаем такую фразу «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы молимся, Господи, прости, а в сердце нет прощения, нет мира, и этой молитвы Господь не слышит. Вы помните, в 18 главе Матфея там написана притча о 10 тысячах талантах и сотне динариев. И там такое заключение. «Так и Отец ваш поступит с вами, если кто не простит от сердца брату своему. Если не простит, и тебе не будет проще. И хоть ты часами молись, постись, но если нет прощения, напрасно мы будем говорить, Господи, прости меня». Братья и сестры, это серьезно? Я думаю, очень серьезно. Все мы нуждаемся в прощении. Все мы хотим, Господи, прости, потому что каждый день все мы много согрешаем. Другое дело, понимаем мы это или не понимаем, признаем или нет, но все мы много согрешаем. И взгляд у нас может быть оскверняться, и слух, и язык наш, и мысли, и чего только не бывает. Я уж не говорю то, что сокрыто, тайно, оно там в мыслях бывает, но даже в наших отношениях мы друг другу можем наносить обиды или еще что-то, и таким образом согрешать. Но мы нуждаемся, чтобы Господь нас простил. А Господь говорит, если мы не простим, то и Он нас не простит. Четвертый момент, на который я хочу обратить внимание, что делает непрощение. Я прочитаю из Евангелия Матфея 5 глава. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет против, что-нибудь против тебя, оставь дар твой перед жертвенником, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди принеси дар твой, мирись с соперником твоим, скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, и судья не отдал тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Ну, здесь какая мысль, что если нет мира, то Господь не принимает наши дары. Не жертвоприношения. А оно у нас какие жертвоприношения? Это и плод уст наших, это жертвоприношение материальное, это время наше, которое мы, или добрые дела, которые мы делаем ради Господа. Но если это без мира, как вот написано, без любви, да, если нет любви, то медь звенящая, кимвал звучащий. Так и если нет мира, Господь предлагает прежде пойди примирись. Следующее, на что хочу обратить внимание, когда отсутствие мира, то это является препятствием для нашего общения с Богом. Вот помните, как написано мужьям, чтобы относились благоразумно с женами, чтобы не было вам препятствий в молитвах. Мы становимся на молитву, а у нас препятствие, отсутствие мира. Или как вот Иаков пишет, плата, удерживаемая вами у работников, она, эта плата, пожавших ваши поля, вопиет. Его плежнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Мы молимся, мы хотим, чтобы Господь нас слышал, а плата или удержанная плата вопиет, или обида какая-то тоже вопиет. И вот Бог слышит и тот вопль, и наши молитвы, и кому Он будет отвечать. Поэтому это тоже является препятствием. Я хочу обратить еще на один момент и прочитать из Ветхого Завета Второй книги Царств, 21 глава. Здесь о Давиде. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом, и вопросил Давид Господа. И сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Ну, я напомню, друзья, что гаванитяне – это те люди, которые пришли к Иисусу Навину и хитростью, обманом таким вот, ну, добились того, что он сказал, дал клятву, что мы вас не истребим. Они должны были их тоже истребить. Ну, а Саул, написано, по ревности своей, он начал их уничтожать. Прошло уже несколько сот лет с того времени, когда поклялись израильтяне их не трогать. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатка амореев. Израильтяне ждали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? Братья и сестры, вот хороший вопрос задает здесь Давид людям, которые оказались огорченными. Что мне сделать для вас и чем примирить вас? Мы видим, что Давид, он вынужден был идти на этот шаг. 3 года голод. Он начал молиться Богу, Господь открывает. Хотя и не в нем была причина, но снять это с царства, эту вину надо. И каким образом он призывает гаванитян и говорит, что мне сделать для вас, чтобы вы благословили наследие Господне. Когда у нас нет мира, нам нужно идти такими путями. Идти друг к другу навстречу, говорить, спрашивать. Вообще, братья и сестры, вот если мы возьмем жизнь Давида, сколько в нем прекрасного. И все это родилось в каких-то особых трудностях. Ну, например, он умел смиряться перед Богом. Умел? Умел. И это не случайно в нем, ну, такое вот качество. Мы недавно об этом говорили, часто слышим, когда семья его злословит, а он принимает это как от Господа и смиряется. Может быть, Господь презрит на смирение мое. Сколько он бегал от Саула, сколько раз Саул хотел его убить, а он этого не делал. И мы смотрим на него, как прекрасно он выглядит, да, как красиво это в жизни Давида. Когда он видит своего врага, и он уже в его руках, и может его убить, а он этого не делает. Но я что этим хочу сказать? Что вот много в нас доброго и хороших качеств, которые мы можем в себе обнаружить, или кто-то в нас видит, они рождаются в трудностях. Тогда, когда бывает и несправедливость, или еще что-то. И мы здесь учимся смиряться, мы учимся принимать это как от Господа, в терпении. И Господь благословляет, когда смотришь на таких вот трудностях, вырастает хорошее качество с нашей стороны. Ну, а теперь, друзья, я хочу отметить, что же Господь говорит нам, что нужно делать, когда мир все-таки нарушается. Евангелие Луки, 17 глава, я буду читать с 3 стиха. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему». Какая главная мысль здесь, братья и сестры? Считать, сколько раз согрешил против меня брат, или каяться? Прощать. Я думаю, здесь Христос призывает к тому, чтобы прощать. И даже если 7 раз, но все равно прости. Когда становитесь на молитву, Слово Божие говорит, прощайте. Но почему нам бывает трудно прощать? Потому что нам трудно видеть себя. Вот как без зеркала мы себя не видим. Мы все хорошо видим это. Я, допустим, вас всех хорошо вижу. Вы меня хорошо видите. Но в данный момент вы себя не видите, а я себя не вижу. Нам нужно к зеркалу подойти, чтобы себя увидеть. Поэтому нам очень сложно видеть себя. И если происходит какая-то ситуация, то чаще всего мы видим вину другого и видим ее хорошо, а свою не очень. Или вообще не видим. Или если смотрим на свою вину, то через вину другого. Но она уж не такая большая у меня, как у него. Поэтому мы делаем выводы неправильные из этого. Вместо того, чтобы просить прощения, ждем, пока у нас попросят прощения. И нам в этом случае очень трудно каяться. Но я на что хочу еще обратить внимание. Дух Святой, Он всегда побуждает нас к тому, чтобы мы каялись, чтобы прощали, чтобы просили прощения, чтобы мы имели мир между собой. И если мы можем Ну, слышать это слово, когда читаем, и поступать по слову с верой. Вот раз так написано, так и поступать. Старайтесь, я все делаю, все возможное, чтобы этот мир был. Если же мы не делаем этого, что делает Господь тогда? Он же не хочет нашей погибели. Он же не хочет, чтобы мы молились, и наши молитвы до неба не доходили. Он тогда нас вводит в такое обстоятельство, как вот про Давида мы прочитали. Голод, проблема, трудности. Он вводит нас в такое обстоятельство, когда мы прижаты, и в этом состоянии начинаем задумываться, почему нас постигают эти бедствия, что случилось. И мы молимся, Господи, почему так? И тогда Господь открывает, напоминает Духом Святым, причина непрощения или еще какая-то может быть. Ну, в данном случае мы говорим о непрощении. В этом случае, когда мы даже приходим к тому состоянию, что надо каяться, надо примиряться, то враг нас толкает, ну, если так можно сказать, на кривые пути. Я немножечко здесь постараюсь остановиться и объяснить, что это за кривые пути. Ну, если мы будем так вот думать, пусть он сначала признает свою вину, а потом я. Пусть он сначала попросит прощения, потом я. Это правильно, друзья? Неправильно. Пусть даже у него будет больше вина. Все равно, если Господь нас призывает к этому, Дух Святой побуждает, нам нужно делать эти пути. Я скажу, есть несколько таких способов неправильного покаяния. Просить прощения неправильно. И думаю, что мы в той или иной степени где-то применяли это в своей жизни. Ну, например, не сознавая свою вину, но принудили обстоятельства, или в церкви, там, или кто-то, как вот детей мер. Ну-ка, проси прощения. Не хочет. Проси прощения. Не хочет. Мы тогда берем ремешок, и он начинает просить прощения. Он сознает тогда вину? Нет, он просто вынужден. Он боится ремня. Вот что-то подобное происходит у нас. Какие-то обстоятельства вынуждают нас попросить прощения, и что мы делаем? Ну, брат или сестра, обращаемся. Если я обидел тебя, если ты что имеешь на меня, прости меня. Это правильно, друзья? Я думаю, что это вообще даже не покаяние. Я сам этой вины не вижу. Я прошу, если ты обиделся, или если я тебя огорчил, если ты видишь, что я виноват, ты меня прости. Братья и сестры, я думаю, что многие из нас так говорили и так делали. И, наверное, я, и не наверное, я в том числе. Здесь лучше нам как сказать? Если я виновен перед тобой, скажи мне. Вот как здесь. Что мне сделать? Чем я виноват перед тобой? Подойти и выяснить. И когда тебе уже скажут твою вину, вот тогда прости меня. А так просить, ну, если я виноват, у меня, братья и сестры, простите. Это, ну, можно сказать, неправильная форма примирения. Еще неправильная форма – это когда, прося прощения у другого, ну, мы можем так сказать, ты меня прости, но ты сам тоже добрый. Ты сам виноват. Если бы ты мне вот так вот не сказал или так не сделал, у нас бы было все нормально. Правильно, друзья, вот такая форма прощения? Примирение. Я думаю, неправильно. Это мы говорим, что ты виноват. Не я виноват, а ты. Ну, конечно, я немножко. Но если бы не ты, я бы так не поступил. Это тоже неправильная форма, когда мы просим прощения, обвиняя другого. Или такая форма, когда мы просим прощения, оправдываясь. Ты меня прости. Но ты пойми, я был так не в духе, такое было настроение, или, может, там давление поднялось, или там обстановка такая, и мы начинаем ссылаться на какие-то причины, и вот поэтому я вот в таком состоянии был, так что ты уж не обижайся. Что, мы признали, друзья, вину здесь? Нет, мы опять оправдались, мы только оправдались. И это совершенно неправильно, когда просим прощения, оправдываясь. Или уменьшаем степень своей вины. Ну, как это может быть? Ну, я думаю, что я не сильно тебя обидел, так что ты уж не обижайся. Мы сознаем, что обидели, но хотим это так преуменьшить, чтобы, ну, ты уж там не сильно-то обижайся, я-то не сильно тебя и обидел, наверное. А может, он как раз-то и ночами не спит после этого не сильного с нашей стороны. Это тоже неправильная форма просить прощения. Или еще, вот Христос говорит, если кто не простит от сердца, когда наше сердце в этом не участвует. Ты чего обиделся? Ну, прости меня. То есть, как будто вот игра какая-то, как будто пошутил. Нету здесь сознания своей вины. Нет сердца просит прощения. С другой стороны, успокоился, я же попросил у него прощения. Но, братья и сестры, я не буду, может быть, и другие есть причины, которые нас к этому обвиняют, то есть это побуждают. Но я бы хотел обратить внимание еще, как правильно попросить прощения. Ну, я думаю, и мы и знаем, эти уроки для нас должны быть пройдены. Но, тем не менее, если мы хотим попросить прощения, то вот все предыдущее надо отсторонить в сторону, а просто подойти и сказать, что я не прав. Я осознаю, что я не прав. Прости меня. Никаких оправданий, никаких обвинений, никаких причин других признать, я не прав. Если можешь, прости меня ради Христа. Вот это будет от сердца. Ну вот помните, как настраивался просить прощения блудный сын. Вот он говорит, я приду к отцу и скажу ему. Что я ему скажу? Отец, вот если бы ты меня правильно воспитывал с детства, наверное, такого бы не было. Ты виноват, что я вот столько хлебнул горя. Это неправильно. Я приду и скажу ему, я недостоин называться сыном. Если бы вот так вот мы подходили друг к другу, я недостоин даже братом назваться. Помните, апостол Павел говорит, я недостоин называться апостолом. Я много недостоин. Почему? Да я был гонитель, я был хулитель. Если посмотришь прошлое свое, каким я был, и вы помните, когда мы пришли в церковь, как мы всех вмещали, как мы всех любили. А потом смотришь, тот не такой, тот не такой. Так тот ли не такой? Или во мне что-то изменилось? Я недостоин был, а теперь я достоин, чтобы меня почитали, чтобы меня уважали, а тут на меня не так посмотрели, не так сказали, не так отнеслись. Поэтому блудный сын говорит, я приду и скажу ему, недостоин называться сыном твоим. А когда пришел, помните, как он начал свою речь? Отче, согрешил я перед небом и перед тобою. И вот эти слова, без всякого оправдания, без обвинения кого-то, от сердца, искренне, что они породили? Но он не договорил своей речи. И вы, наверное, знаете, друзья, когда вот искренне просишь прощения друг у друга, другой и договорить не даст. А мы иногда думаем, что если я попрошу у него прощения, так это я утвержу его в его неправоте. Я-то все равно считаю, что он виновен. Но если я буду просить у него прощения, значит, он тогда еще больше будет прав в своих глазах. И нас это тормозит, и мы боимся искренне попросить прощения. Да зачем нам об этом переживать? Но когда попросил прощения сын у отца, то отец падает ему на шею, целует его. Да он давно этого ждал дня. И примирение, смотрите, что производит. Торжество, радость, закалите теленка, дайте лучшую одежду, обувь, перстень. Все меняется. Но до этого, пока мы искренне прощения не попросим, враг будет нам такие картины рисовать, что мы с трудом на это идем. И чаще всего идем на это с каким-то лукавством, с каким-то таким, как я говорю, кривыми путями, и оно потом мира не наступает. А я у него прощения просил. Ну и успокоился. Я сделал все, что возможно. Написано, старайтесь, я постарался. А это его проблемы, что там между нами мира нет. Это неправильно. Вот брат читал за братьев Иосифа. Они попросили прощения у него. Как вы думаете, братья и сестры, это искреннее прощение было? Конечно, Иосиф плачет, сокрушается. Почему? Да он-то давно их простил, у него и мыслях нет. Но у них не было вот этого мира с годами. И не только тогда, когда Иосиф был продан, они жили дома и в этой тайне хранили от отца вот такую неправду. И это их преследовало всю жизнь. Только в тюрьме они пришли в себя и говорят, это нам, когда их Иосиф посадил, это вот нам воздаяние за то, что мы сделали. Да, они пришли к сознанию этого. Но опять же мы не видим, чтобы там было искреннее покаяние с их стороны. Иосиф со своей стороны их остановил, не волнуйтесь, не бойтесь, это Господь сделал, я Бога боюсь и так далее. А они все равно не имели вот этой свободы. А почему не имели? Да у них никогда, мы не читаем, чтобы у них было искреннее покаяние перед Иосифом. И когда умер отец, а это был как сдерживающий элемент, и вдруг он умирает, и они затряслись. А что теперь с нами будет? И опять же, вместо искреннего покаяния не посылают и говорят, а вот отец завещал. А Иосиф плачет. Почему? Он давно простил. Но я смотрю на это покаяние и думаю, они и здесь не смогли искренне от сердца покаяться. Пусть Господь сохранит нас, друзья, чтобы от таких вот покаяний, от таких неверных поступков, когда мы, ну, говорим, а я, что возможно, с моей стороны я сделал, а мир не наступил. А торжества, как у блудного сына, встречи с отцом, нет. И бывает такое, я-то ему простил, или я-то попросил прощения, но общаться с ним не хочу, и буду держаться подальше. И вы видите, что эти братья, ведь родные же братья Иосифа, они не смогли пойти к Иосифу даже в этот момент сами, а посылают послов. Ты вот скажи через послов, передайте Иосифу, что отец так вот завещал, что ты простил братьям. У них не хватило смелости самим попросить прощения. Ну что, братья и сестры, мы сейчас будем молиться, будем просить Господа, чтобы мы умели просить прощения. Все мы умеем ошибаться, все мы умеем огорчаться, огорчать друг друга. У всех бывает в той или иной степени, когда-то, может быть, у кого-то чаще, у кого-то реже нарушение каких-то отношений мира. Нужно только отметить, что когда у нас нарушается мир между собою по горизонтали, то нарушается мир с Богом по вертикали. И чтобы восстановился наш мир с Богом, чтобы наши молитвы Господь слышал, чтобы наши жертвы принимал, чтобы мы имели мир и покой, о чем мы пели. «У груди твоей успокоюсь я». Для этого нужен мир, чтобы мы имели его, чтобы мы об этом заботились, старались, как написано, оберегали себя, свои семьи, свои в церкви отношения, чтобы искали даже не только в церкви, как написано, если возможно, с вашей стороны, имейте мир со всеми людьми, и с соседями, и на работе, и в школе, или где, но чтобы этот мир был. Другое дело, что, как Давид говорит, я только заговорю, они враждуют, это другое отношение, но чтобы я не враждовал, чтобы я мог открыто смотреть в глаза любому брату, сестре, на улице ли. Конечно, друзья, это не достигается своими силами. Христос говорит, мир мой даю вам. Вот Божий мир, он наши сердца утешает. Божий мир, он успокаивает и вокруг. И когда угодны наши пути Господу, что он делает? Помните? Он и врагов примиряет. Но для этого должны быть угодны Господу нашему, пути нашему. Пусть Господь благословит нас и в этом бодрствовать, молиться, заботиться об этом. Аминь.